Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным, если вы его встречаете вместе с радио «Крым Реалии» на средних волнах на частоте 648 АМ, в FM-диапазоне на отметке 105,9 FM на севере Крыма, в сети интернет с любой точки земного шара. Наш сигнал доступен на сайте «Крым Реалии». Заходите на сайт, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, в видеоформате мы вещаем на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Если вы до сих пор не подписались, обязательно сделайте это, чтобы не пропустить следующих наших радиопрограмм. Этот эфир для вас проведем мы, Сергей Макрушин и Андрей Гивко.
Доброе утро.
Доброе утро, Андрей. О чем поговорим сегодня?
Поговорим мы сегодня о таком. Мировые финансовые рынки падают из-за новой вспышки коронавируса. В центральной части программы поговорим о том, что севастопольские ученые заявили, что якобы знают, как решить проблемы с водой в Крыму. И в третьем блоке поговорим о заводе «Массандр», о том, что он снова, скажем так, бесхозный, что будет с уникальным предприятием Крыма. Вот обо всем об этом сразу же после новостей.
Буквально через несколько секунд мы начнем с выпуска новостей, но я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Во-первых, есть опция комментариев, которые вы можете оставлять под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Наиболее интересные, актуальные комментарии будем зачитывать в течение эфира, но, конечно же, у вас есть возможность принять непосредственное участие в нашем эфире. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Новости.
Крым просит у России самолет для увеличения осадков. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что договорился с Росгидрометом о направлении на аннексированный Крымский полуостров самолета, который создан, цитирую, специально для увеличения осадков. Об этом Аксенов написал на своей странице ВКонтакте.
Я процитирую. В прошлую пятницу состоялся разговор с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате которого пришли к договоренности о размещении на территории Крыма единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков. Потенциальное использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%, при этом не нанося никакого вреда экологии. Конец цитаты.
Также он сообщил, что с 26 июня из Виленского водозабора в систему заберут дополнительно 25 тысяч кубометров воды. По последним данным Госкомводхоза, под контролем России правительства Крыма, общая наполняемость крымских водохранилищ за месяц снизилась на 7,1 миллиона кубометров.
Крымчане имеют право знать.
У двоих врачей первой городской больницы в аннексированном Севастополе подтвердился диагноз COVID-19, в связи с чем ее урологическое и офтальмологическое отделение закрыты на карантин. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного России правительства Севастополя и цитирует российского директора департамента здравоохранения города Сергея Шиховцова.
Я процитирую. У двух сотрудников этих отделений выявлена новая коронавирусная инфекция. Источник заражения мы устанавливаем совместно с Роспотребнадзором. Эпидемиологическое расследование продолжается, пока точных данных нет. Конец цитаты.
Также, по словам Шиховцова, мужчина, у которого подтвердился коронавирус этой ночью, пытался скрыться, из-за чего его искали российские силовики.
Еще одна цитата. «После того, как мужчину доставили в больницу, он разгромил палату, сломал мебель, выбил стекла. По данному факту органами правопорядка будет проводиться расследование, но уже после выздоровления пациента». Конец цитаты.
Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией по официальным данным заболело 209 человек.
Важные события.
Мировые финансовые рынки в понедельник демонстрировали преимущественно негативные тенденции в связи с беспокойством инвесторов по поводу всплеска заражений коронавирусом в США и других странах, сообщает «Голос Америки».
К вечеру лондонский индекс FTSE опустился на 0,3%, парижский SAS-40 на 0,7%, а франкфуртский DAX на 0,5%. Ранее в понедельник японский индекс Nikkei закрылся снижением на 0,1%, гонконгский Гонконг опустился на 0,5%, сеульский Коспи на 0,6%, мумбайский Сенсекс на 0,5%.
Нефтяные рынки также демонстрируют спад. Американская сырая нефть торгуется по $39.50 за баррель, опустившись на 0,6%, а эталонная нефть марки Brent по $41.97 за баррель, опустившись на 0,5%.
Рынки начали падать после того, как в воскресенье Всемирная организация здравоохранения сообщила о максимальном суточном приросте новых случаев заражения по всему миру – 183 тысячи.
По данным Всемирной организации охраны здоровья, больше всего новых случаев зафиксировали в Бразилии – 55 тысяч, на втором месте США – 36 тысяч и на третьем – Индия – 15 тысяч.
Новости.
Омбудсмен считает аннексию Крыма проблемой для свободы слова в Украине. Уполномоченный по правам человека Верховной Ради Украины Людмила Денисова во время выступления на первой сессии «Свобода выражения мнений и ее отношение к другим основополагающим свободам» проинформировала участников второго дополнительного заседания ОБСЕ, что на ситуацию со свободой слова в Украине существенно влияет вооруженная агрессия России на Донбассе и аннексия ею Крыма и Севастополя. Об этом она сообщила на своем канале в Телеграм.
Так, Денисова напомнила, что за последние 5 лет, по данным Национального союза журналистов Украины, зафиксировано более 300 случаев давления на журналистов в Крыму, в том числе нападения, пытки, задержания, захват имущества, обыски, угрозы, психологическое давление, запрет съемок и отказ в доступе к информации.
По словам Людмилы Денисовой, по меньшей мере 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети полностью заблокированы на территории аннексированного украинского полуострова.
Ранее, после российской аннексии Крыма весной 2014 года, на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир».
Новости.
Российская авиакомпания «Руслайн» возобновила полеты в аэропорт Симферополь из российских городов Курск и Брянск. Об этом сообщает пресс-служба крымского аэропорта.
Далее цитата. «Полеты из Симферополя в Курск и обратно будут выполняться до 21 октября 2 раза в неделю, по понедельникам и средам. Авиасообщение между Симферополем и Брянском будет осуществляться 3 раза в неделю, по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Полеты в столицу Брянской области также продлятся до 22 октября, конец цитаты.
Рейсы между городами выполняются на канадских самолетах Bombardier CRJ-200. Время в пути составит около 2,5 часов.
Кроме этого, авиакомпания 23 июня планирует открыть авиасообщение в Крым из российской Калуги. Из столицы Калужской области рейсы будут выполняться до 22 октября 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Подконтрольный российскому министерству курортов и туризма Крыма Турпортал утверждает, что спрос на перелеты на полуостров из соседней России, цитата, стремительно восстанавливается.
Ранее в аэропорту Симферополя сообщали о том, что из-за пандемии COVID-19 за май 2020 года пассажиропоток сократился более чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Новости.
Президент Хорватии Зоран Миланович пополнил список глав государств, которые по разным причинам отказались приехать в Москву 24 июня на военный парад. Об этом сообщает Радио Свобода.
Как сообщили российскому изданию РИА Новости, в посольстве Хорватии у президента, цитата, «сломался самолет».
Ранее от приезда в Москву отказались президенты Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении. В 2 случаях из 3 это объяснили коронавирусом, в 3-м – карантинными мерами из-за него.
В частности, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполняется 63 года. В Туркменистане это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, отмечающимся в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы. Туркменская служба «Радио Свобода» отмечает, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.
Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию уже в России. Не приедет на парад и президент Франции Эммануэль Макрон.
Крымчане имеют право знать.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым разрешил в день российского военного парада в Керчи и Симферополе, цитирую, «проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных и развлекательных». Об этом говорится в указе, который подписан 22 июня.
Указом же от 17 марта Аксенов запретил проведение детских спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий из-за COVID-19. При этом в Крыму продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусной инфекцией.
В июне Аксенов сообщил, что в Симферополе все-таки состоится военный парад к 75-летию окончания Второй мировой войны, хотя перед этим он заявил, что данное мероприятие проводиться не будет.
Ранее президент соседней с Крымом России Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в России. Роспотребнадзор до сих пор не рекомендует россиянам снимать маску и перчатки на улице из-за сохраняющегося риска заболевания коронавирусной инфекцией.
Традиционный на 9 мая парад Победы и другие памятные мероприятия в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. По сообщениям журналистов, на репетициях парада сотни военных заболели COVID-19.
Новости.
В Верховной Раде Украины зарегистрированы законопроекты о введении административной процедуры регистрации фактов рождения и смерти в аннексированном Крыму. Об этом сообщает сайт парламента.
Первый законопроект номер 3713 предусматривает, цитирую, «введение административной процедуры государственной регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли на временно оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе». Конец цитаты.
Законопроект со следующим порядковым номером 3714 освобождает от административной ответственности лиц за несвоевременное представление заявления о государственной регистрации рождения ребенка, который родился на временно оккупированных территориях Украины.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым приветствует регистрацию документов. Вот как отреагировала первая заместитель постоянного представителя президента Украины Дарья Свиридова.
Я процитирую. «Внедрение административной процедуры регистрации актов рождения – это долгожданный шаг со стороны украинской власти навстречу людям, которые живут в оккупации и противодействуют колониальной политике России на территории Крыма. Сегодня Москва меняет демографический состав и национальную идентичность населения на полуострове, проводя принудительную натурализацию, паспортизацию». Конец цитаты.
По ее словам, на полуостров переселили минимум несколько сотен тысяч россиян, преимущественно военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, увеличив таким образом, цитирую, «лояльную оккупационной власти часть населения». Конец цитаты.
В настоящий момент, чтобы крымчанину получить украинское свидетельство о рождении ребенка, который появился на свет в аннексированном Крыму, необходимо обратиться в ЗАГС на территории материковой Украины с оригинальным медицинским свидетельством или заверенной копией.
По закону Украины ЗАГС откажет в регистрации, так как не признает документы России, выданные в Крыму в качестве доказательства появления на свет человека. По факту получения письменного отказа официально можно подать в украинские суды заявление на установление факта рождения. Затем суд выдает разрешение, согласно которому ЗАГС обязан зарегистрировать ребенка. Похожая процедура и с получением свидетельства о смерти.
Новости.
Доцент кафедры археологии и этнологии Одесского национального университета имени Мечникова Александр Пригарин принял участие в онлайн-конференции, которая называется «Наследие Кирилла и Мефодия на перекрестке культур». Модератором этой конференции стал член Общественной палаты России от Крыма, вот так он представляется, Иван Абажер. Эту информацию Пригарин подтвердил Крымреалии.
Далее цитата. «Я говорил о результатах проекта по изучению праздника Кирилла и Мефодия, который мы ввели вместе с нашими болгарскими друзьями и коллегами, и говорил о том результате, который был издан в двухтомнике в 2015 году, по-моему. То, что меня попросили сделать мои ученики, рассказать о проекте, как он реализовывался, как антропологический проект». Конец цитаты.
Пригарин рассказал, что тех людей, которые его пригласили, он, цитирую, «знает уже лет 20, если не больше».
В онлайн-конференции также приняла участие председатель Совета подконтрольной Кремлю украинской общины Крыма Анастасия Гритчина.
Иван Абажер и Анастасия Гритчина – это пророссийские общественники, которые периодически принимают участие в различных международных форумах, якобы представляя позицию крымчан.
Последний раз Гритчина приняла участие в российской конференции в Совете безопасности ООН, которую проигнорировала миссия Украины. МИД Украины заявил о нелегитимности участия так называемых представителей Крыма в форуме ООН.
Важные события.
Служба безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти рассекретили часть документов о строительстве и аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
В них говорится, что так называемые маленькие аварии на Чернобыльской АЭС случались до апреля 1986 года, но их скрывали, информирует в настоящее время.
229 документов впервые опубликованы во второй книге сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». Они охватывают период с начала 1970 года по ноябрь 1986 года до введения в эксплуатацию саркофага.
Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что по этим материалам удастся лучше понять трагедию. Предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о маленьких авариях, которые происходили на атомной электростанции и раньше, но были скрыты.
Директор отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут рассказал, цитирую: «Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м. Транскрипт телефонных переговоров на Чернобыльской атомной станции в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительства саркофага».
Первая книга была опубликована весной 2019 года. В нее вошли 200 с лишним рассекреченных документов из архива украинского КГБ. Многие документы, хранящиеся в Москве, по-прежнему остаются секретными.
Новости.
В Крыму ухудшилась ситуация с приемом украинского FM-радиосигнала. Об этом свидетельствуют данные мониторинга в июне 2020 года Крымской правозащитной группы.
По данным правозащитников, в 14 населенных пунктах Вишневка, Мартыновка, Завет Ленинский, Соленое озеро, Ермаково, Придорожное, Заречное, Джанкой, Овощное, Лобаново, Зеленая Нива, Красноперековск, Армянск и Ишунь на украинских радиочастотах транслируют свои программы российские FM-станции.
Далее цитата из сообщения. В 16 населенных пунктах из 19 на некоторых частотах зафиксировано одновременное вещание двух станций – украинской и российской. Это говорит о целенаправленном блокировании украинского FM-радиовещания российскими станциями. Радиокультура, Промень, Армия FM и Новая Каховка слышно в двух населенных пунктах из всего списка. Радио «Новое время» в трех, украинское радио и радио «Крым Реалии» в одном из 19 проверенных. Отмечается, что в июне сигнал украинских FM-радиостанций слышно только в 5 из 19 населенных пунктов.
Новости.
Ну и о погоде. В Крыму во вторник, 23 июня, ожидается местами сильный ветер, кратковременные дожди, а также грозы. Об этом сообщает местный гидрометцентр.
В Симферополе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 15 градусов тепла, днем до плюс 30.
В Севастополе также переменная облачность без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем до плюс 27.
На южном берегу Крыма переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью до 21 градуса, днем до плюс 29.
В Керчи тем временем переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный, переменных направлений 1-6 метров в секунду, днем северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью опустится до плюс 17, днем поднимется до 31 градуса. Вот такие вот новости у нас с этого утра. Мы продолжаем. Оставайтесь на радио Крым Реалии. После небольшой паузы мы к вам вернемся.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Go!
Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас в Крыму слышно на средних волнах на частоте 648 АМ. И вот глушит сигнал, но все-таки можно услышать, как показывает мониторинг правозащитников, не во всех населенных пунктах на северной части Крымского полуострова. Но все же на отметке 105,9 FM также можно искать наш сигнал без глушилок, без регистрации и СМС. Наш сигнал совершенно доступно, свободен и доступен на сайте «Крым Реалии». Заходите туда, там вы найдете сигнал прямой трансляции наших эфиров. Но, кроме того, в видеоформате вы можете присоединиться к нашим трансляциям на нашей странице Facebook, на нашем канале YouTube. Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Обязательно комментируйте происходящее, выражайте свою точку зрения относительно тех тем, которые мы затрагиваем в нашем эфире. Стараемся читать внимательно все, что вы нам пишете, наиболее интересные, конструктивные комментарии. Обязательно процитируем в нашем эфире. Но, внимание, может не хватить. Времени эфирного тоже может на это не хватить, поэтому вы можете гарантированно принять участие в нашем эфире, если дозвонитесь к нам 8 800 1006 926. Звонки на этот номер бесплатны для тех, кто нам звонит с Крымского полуострова. Из соседней России тоже можно к нам дозвониться по этому номеру, как показывает практика. 8 800 1006 926. Тем же, кто хочет к нам дозвониться с материковой Украины, вот такой номер телефона есть: 044-490-2905. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим мы о открытии, об открытии севастопольских ученых, о котором нам сообщают крымские средства массовой информации. Пишут они следующее, что в скором времени вопрос с дефицитом пресной воды для Крыма может утратить свою актуальность. Дело в том, что ученые обнаружили под землей в горах полуострова огромные запасы пресных вод. Такие данные приводятся в сообщении пресс-центра подконтрольного России Севастопольского государственного университета. Сообщается, что 2 года эксперты изучали высокотемпературные подземные очаги, в недрах которых формируются так называемые напорные воды. В результате было установлено, что по развитой сети тектонических разломов на глубине от 900 до 1100 метров проходит активная миграция колоссальных объектов пресных вод, которые разогреты до температуры 80-85 градусов. Кроме того, водные потоки были обнаружены также на глубинах 350-500 метров, причем вода на этой глубине мигрирует практически по всей территории Крыма. Как утверждают авторы этого исследования, уникальность выявленных ими подземных напорных потоков состоит в том, что их формируют природные носители при интенсивном испарении морской воды, которая к ним поступает. Механизмы опреснения при этом задействованы на глубине свыше 2500 метров. Зато образование пресной воды здесь происходит непрерывно в течение всего года. Кроме того, обнаружение участков, на которых вода залегает на небольшой глубине, позволит в будущем бурить скважины и добывать пресную воду в достаточных для потребностей сельского хозяйства и коммунальной сферы полуострова количествах. Вот такую информацию тиражируют активно крымские средства массовой информации. Комментаторы под нашими эфирами и вчера очень активно интересовались этим вопросом, поэтому ваш информационный запрос мы попробуем сегодня удовлетворить. К нашему разговору мы приглашали и автора этого исследования, да, можно даже, наверное, сказать, открытия. Это Николай Ковалев из Севастопольского госуниверситета. Написали мы ему вчера письмо с приглашением принять участие в нашем эфире, рассказать о том, как было сделано это открытие, с помощью какого прибора, потому что указывают крымские средства массовой информации о наличии некого прибора геотомографа, да, благодаря которому, собственно, этот поиск и идет. Но отказался Николай Ковалев участвовать в нашем эфире, прислал вот такой ответ, я его зачитаю. Здравствуйте, участвовать в вашей программе не имею возможности, используйте недавно опубликованные материалы. Кроме того, ученые Украины знают о моих работах по научным статьям и монографиям, изданным в 2013 и в 2016 годах. С конца 2014 года мне отказывают в публикации моих работ в Украине, ссылаясь на статью ООН о Крыме. С уважением, Ковалев Николай Ильич. Если Николай Ильич вдруг передумает и захочет пообщаться с нами, с нашей аудиторией, с нашими экспертами, рассказать подробнее о своем открытии, мы всегда открыты для его комментариев. Из того, что удалось найти в открытых источниках, действительно, судя по всему, автор этого открытия, о котором сообщают крымские средства массовой информации, Николай Ильич Ковалев, вот, судя по всему, он является энтузиастом поиска углеводородов и воды в земных толщах с использованием нестандартных для науки подходов без особого труда. В открытом доступе можно найти научные статьи в его соавторстве. Так, в 2015 году в журнале «Евразийский союз ученых» вышла статья «Опыт прогнозно-геологических исследований углеводородных аномалий с помощью дистанционной резонансно-тестовой аппаратуры геофизического комплекса «Поиск». В этой статье рассматривается опыт использования аппаратуры комплекса глубинного зондирования недр земли «Поиск» для дистанционного поиска и оконтуривания прямым методом участков углеводородных залежей на глубинах залегания до 6 километров. А в 2017 году в журнале «Синергия наук» вышла другая статья, тоже под авторством Ковалева, в соавторстве. Называется она «Апробация дистанционного геологического комплекса «Поиск» при обнаружении и анализе запасов подземных пресных и геотермальных вод». Видим, что этот аппарат «Поиск», он многофункциональный. Можно нефть искать, можно воду искать. Детали конструкции этого аппарата в статьях не раскрываются, но из текста следует, что зондировать толщу земли севастопольский ученый предлагает с помощью вот этого «Поиск», да, его действенной частью является генератор СВЧ-волн. Генератор СВЧ-волн присутствует в наши дни почти на каждой кухне, да, в микроволновых печах, и если вот углеводороды предлагается искать вот в первой статье с помощью генератора с мощностью, сопоставимой с мощностью обычной микроволновой печи, речь идет, да, о гигагерцах, то в статье о поиске воды уже говорится о терагерцевом генераторе. Это уже, судя по всему, да, на порядок мощнее бытовых. Сейчас сообщается, что сделать открытие ученым, вот новое по этой воде, обнаружить огромные запасы пресных вод в тектонических разломах, помог уникальный аппарат, разработанный в Севастопольском госуниверситете, ядерный магнитно-резонансный геотомограф. Идет речь о том же приборе «Поиск» или его модификации, или это уже совсем другая разработка севастопольского ученого, мы уточнить не можем, по той причине, которую я вам уже озвучил. Не имеет возможности Николай Ильич Ковалев принять участие в нашем эфире. Ну что ж, тем не менее, поговорить об этом мы считаем нужным, потому что тема воды для Крыма очень актуальна, тема нехватки пресной воды для Крымского полуострова очень актуальна, и в 2020 году она актуализировалась еще больше, потому что год маловодный, снега не было, водохранилища не наполнились должным образом, и лето выдалось довольно-таки засушливым. Но вот насколько серьезно нужно расценивать сообщение от севастопольских ученых, мы сейчас поговорим с Сергеем Гапоном, геоспециалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов об исследованиях севастопольских ученых, о которых так широко сообщают крымские средства массовой информации, что неудивительно, учитывая актуальность проблемы нехватки пресной воды в Крыму.
Это как раз тот случай, когда действительно нехватка воды провоцирует появление таких новостей, и если нет возможности предложить что-то достаточно адекватного, то появляются все более и более интересные новости. Может быть, скоро появятся новости, что будут в Крым с Марса доставлять, может быть, с Северного полюса или с Южного полюса. Как бы, может быть, странно это ни казалось, но действительно, реальные проблемы, они очень часто провоцируют появление весьма странных новостей. И во многом это как раз тот самый случай, когда суперустановка находит супервыход, который всем в одну секунду поможет. Даже если рассматривать серьезность установки, даже если рассматривать серьезность такой возможности, то все упрется, к сожалению, в банальности использования и в цену этого вопроса. Так что даже если каким-то чудесным образом, я очень сильно в этом сомневаюсь, это, как вы вот замечательно подметили в своем выступлении, что это очень супернаучные в кавычках методы, которые используются на таких достаточно продвинутых конференциях, но если они каким-то образом окажутся правдивыми, то использовать их действительно в реальных условиях, в той ситуации, в которой сейчас оказался Крым, весьма, мягко говоря, проблематично, так как вода находится, предполагается, что она находится на огромных глубинах, но в некоторых моментах выходит с поверхности на глубину всего лишь нескольких сотен метров. Но опять-таки для того, чтобы бурить там скважину, доставлять ее по всему полуострову, делать новую систему перераспределения этой пресной воды с этих новых скважин, которые находятся в достаточно труднодоступных районах, и перераспределять ее в те районы, где испытывается действительно недостаток воды, мы открываем новую страницу проблем, которые, скорее всего, тоже не будут решены. И когда насущная проблема с водой осуществляется уже большинством крымчан, действительно, теплая засушливая зима, засушливая большая часть весны, летом немножко атмосферные осадки сейчас выпадают в определенных районах, но тем не менее этого недостаточно для того, чтобы полностью пополнить всю недостачу в воде для всего полуострова, особенно для северных, западных, восточных его районов, то появляются вот такие вот теории. Скоро наверняка мы услышим, что воду можно будет получать там и каких-то дополнительных воздушных масс, которые будут туда нагоняться.
А вот уже услышали, у нас было это в новостях, извините, что я перебью, уже услышали, вот Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте пишет, что договорился с Росгидрометом о направлении в Крым самолета, который создан специально для увеличения осадков. Насколько это реально и насколько безопасно это для экологии? Вот Сергей Аксенов утверждает, что никаких последствий для окружающей среды вот такое искусственное вызывание выпадения осадков, да, оно не повлечет. По вашему мнению, как это будет?
Такие методы возможны, действительно, ими в некоторых районах пользуются, но опять-таки все упирается в объемы. Объемы – это, во-первых, техника. Сколько этой техники может быть использовано? Во-вторых, те объемы, которые теоретически могут эту воду принести, это все равно достаточно смешные цифры. Даже если по максимуму использовать весь приход влагонесущих воздушных масс, все равно это десятой доли процентов увеличит приход полностью при приходной части водного баланса путем поступления через атмосферные осадки. И с экологической точки зрения действительно это будет нести определенный вред окружающей природной среде. Но, по большому счету, даже если это каким-то, опять-таки, чудесным образом свершится, это решит ситуацию на доли процентов, в лучшем случае в некоторых районах. Увеличится на определенной территории количество выпадания атмосферных осадков, и для населения это будет неощутимо. А для окружающей природной среды, конечно, вред будет определенно нанесен, но это уже нужно, чтобы ответить на этот вопрос более-менее конкретно, нужно уже смотреть, каким образом этот план собирается реализовываться.
Ну, это мы с вами сейчас говорили вот о творческом поиске, да, искать воду в воздушных массах или искать ее в тектонических разломах. Но давайте поговорим теперь о том, что подконтрольная России власть Крыма делает фактически. А делает она фактически вот следующее, да, занимается тем, что можно охарактеризовать как переброска воды. А мы уже говорили о том, что из подземных скважин Вилинского водозабора в водоканал Симферополь уже подается более 20 тысяч кубометров воды в сутки, а с 26 июня будет подано еще дополнительно 25 тысяч кубов. А также говорится о планах удовлетворить потребность Симферополя в пресной воды за счет переброски воды из Тайганского водохранилища. Ну вот с точки зрения, да, крепкого хозяйственника, если можно так говорить, ну нет ничего страшного в том, чтобы брать там в одном месте объемы, вот, перебрасывать их в другое, в том, чтобы усилить эксплуатацию скважин, да, если наземных источников воды уже не хватает, наземного водосбора, ну, почему бы не добывать воду из под земли, да, из тех запасов, которые там есть. Почему вы сказали о том, что это открывает новую страницу для водной проблемы Крыма?
Потому что Северо-Крымский канал решал ситуацию с водой. Ну, он давал около 80% пресной воды для полуострова, а все остальные меры, которые сейчас могут предложить крымчанам, это все латание дыр и использование подземных вод, решить ситуацию на какой-то очень маленький срок, в лучшем случае, это несколько лет, и эти воды, они не бесконечны, они должны пополняться. Пополняются они сейчас зачастую только за счет атмосферных осадков. Раньше еще пополнялись за счет Северо-Крымского канала. Если была какая-то проблема, Северо-Крымский канал ее решал, если не на 100%, то практически на 100%. В лучшем случае использование какой-то скважины даст прирост в воде на очень короткий период. Но потом эту скважину, эту воду нужно откуда-то пополнять. Реликтовая вода пополняется очень долго. Если мы говорим в водах не очень глубокого залегания, то очень часто они пополняются как раз-таки за счет соленой воды, которая находится в море вокруг Крымского полуострова, и качество этой воды тоже падает. Это мы видим сейчас, это мы видим на протяжении последних многих лет. И таким образом латание дыр на несколько месяцев, на, в лучшем случае на несколько лет, переведет к достаточно страшным последствиям, так как качество воды в этих подземных горизонтах будет падать, и потом оттуда можно будет изымать уже не чистую пресную, пригодную для питья воду, а солоноватую воду, а на перспективе, возможно, даже и соленую, которая никуда уже не будет годиться.
Еще вот попрошу вас выразить свою точку зрения относительно еще одного момента, о котором пишет крымская пресса. Вот снова возвращаемся мы к творческим поискам решения проблемы с водоснабжением в Крыму. Вот что пишет «Комсомольская правда», автор материала Анна Кириенко. «Сейчас в Крыму идет интенсивное использование подземной скважины и водозаборов. Добыча воды из недр земли приводит к их засолению и загрязнению стоками с поверхности. При этом собранная в горах пресная вода выходит через субмаринные источники ниже уровня моря в районе Судака и Евпатории на мысе Тарханкут. С хребта Айпетри дождевая и талая вода проходит под Чернореченским водохранилищем и выходит на глубине 6-12 метров в подводных пещерах Байдарской долины. Ученые предлагают загнать эту воду в палеорусла, которые находятся на глубине 25-30 метров и представлены крупным галечником. Это наполнит уже эксплуатируемые водозаборы и даст дебит для новых. Кроме того, уходя под землю, вода проходит естественную фильтрацию, не загрязняется поверхностными стоками и не испаряется. Добывать ее можно в течение года, поскольку движение воды в подземных палеоруслах идет намного медленнее. Вот такой проект, как вам?
С теоретической точки зрения весьма все верно, он смотрится неплохо, но реализация опять-таки под большим вопросом, потому что получать такую воду это сложно. Для того, чтобы создать систему, чтобы использовать эту воду, это еще сложнее. Для того, чтобы хотя бы рассчитать реальные объемы, которые можно использовать, не теоретически, а практически, это огромный труд. Тут больше вопросов, чем ответов. И просто прорабатываются все вещи, которые ранее, которые уже много десятков лет известны, но в теории, и хотят воплотить в практику. И мы сейчас про них начинаем слышать повсеместно, так как проблемы действительно существуют. И чем больше подобных методов, подобных теорий, подобных суждений будет появляться, тем больше это свидетельствует про реальные проблемы на Крымском полуострове и про то, что эти проблемы, к сожалению, никак не удается решить. Действительно, многие из будущих таких решений, которые будут предлагаться, они теоретически возможны и имеют весьма серьезную научную подоплеку, и ничего здесь фантастического во многих таких вещах не будет. Но самая большая проблема – это действительно реализация. Так как использовать что-то подобное, это нужно иметь доступ к технологиям. А сейчас самый большой вопрос в Крыму – это как раз-таки доступ к технологиям. Крым находится под санкциями, и сделать что-то инновационное, революционное, новое, что до этого никогда не делалось в Крыму, весьма проблематично. И будут кивать на опыт Израиля, будут кивать на опыт многих других регионов, где ситуация климатическая еще более засушливая, еще более плохая. Тем не менее, люди там живут и пользуются нормально пресной водой. Но зачастую в тех регионах, на которые будут кивать, там все относительно хорошо с точки зрения технологий, инноваций и так далее, и так далее. А в этом именно с этой ситуацией в Крыму проблема. Так что водная проблема накладывается на проблему инноваций, новых технологий, и мы видим, что появляются просто новые теории, которые, к сожалению, как мне кажется, не будут реализованы именно по причине недоступности этих технологий.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, ГИС-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Говорим мы сегодня о проблеме пресной воды в Крыму, а конкретно о тех разработках севастопольских ученых, о которых сейчас широко сообщают крымские и российские средства массовой информации. Напомню, что сообщают пообщалась о том, что с помощью некого нового прибора, геотомограф, его называют в подконтрольном России Севастопольском госуниверситете, удалось разведать огромные запасы пресной воды в тектонических разломах в недрах Крымского полуострова. Напомню, что приглашали мы к разговору и автора этого исследования, но вот он нам написал на почту, что не имеет возможности принять участие в нашей программе. Ну что ж, мы продолжаем. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в эфир, рассказать о том, что вы думаете относительно вот этих открытий, о которых сообщают крымские средства массовой информации, что вы думаете о решении водного вопроса для Крымского полуострова, где, по вашему мнению, стоит искать решение этой проблемы. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии» 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам по этому номеру телефона. Звонки на этот номер бесплатны. Напомню, что говорим мы о возможных решениях водной проблемы для Крыма и того варианта, который предложили севастопольские ученые. Ну вот пишут нам, да, о том, что Юрия Медовара мы не пригласили в эфир. Пригласили, но он, к сожалению, не может принять участие в нашем эфире. Он передавал привет нашим радиослушателям и сказал о том, что, ну, при желании можно воду найти и в мантии земной коры, но как ее доставать оттуда, как взять пробы на химический состав этой воды, вот это большой вопрос, и, к сожалению, в сообщениях средств массовой информации это не раскрывается. Надеюсь, что у нас будет возможность подробнее расспросить его и об этом тоже в наших следующих эфирах. Можете следить за нами, подписывайтесь на наш канал в YouTube, подписывайтесь на нашу страницу в Facebook, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы же продолжаем наш эфир. С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Говорим мы сегодня в эфире о вот этом открытии севастопольских ученых, да, о том, что в тектонических разломах под Крымом может находиться большое количество пресной воды, она там находится, по их утверждению, очень горячая, да, и с неизведанным пока химическим составом. Ну, вот такие идут сообщения из средств массовой информации, но давайте поговорим, да, о симптоматике явления. Вот уже говорил и Сергей Аксенов в начале лета о том, что этот год чрезвычайно засушливый для Крыма, не было 150 лет такой ситуации в Крыму, теперь она есть, и давайте поговорим о том, где ищут выход подконтрольной России власти Крымского полуострова, в каких сферах ищут выход крымские ученые, насколько это вообще реалистично?
Но если употреблять медицинский термин, который вы сказали, симптоматика, то с обострением болезни увеличивается количество бреда, потому что, ну, образно говоря, можно, да, так сказать, потому что то, что заявили сейчас севастопольские ученые наши, конечно, может быть, она и есть, эта вода, никто не спорит, как природное явление, но то, что эту воду можно использовать, это очень-очень спорный вопрос, и, скорее всего, этого не случится никогда, потому что что это за вода, действительно, вот вы сказали, какой ее химический состав, и самое главное, как ее достать. Но острая проблема существует, и вообще она перетекает туда-сюда, это горячая вода, присняется она там внутри в этих подземных естественных хранилищах, да. То есть это такие научные, как научная теория, как научная гипотеза, как научное, может быть, допущение, это возможно рассматривать. Но как практическое применение этому явлению, вот здравом уме к этому подходить, пока, конечно, невозможно. Воды нет, и поэтому хватается уже за любую информацию для того, чтобы использовать ее в политических целях. А в реальности, конечно, есть жизнь, где нужна вода, где люди требуют, чтобы у них было хорошее существование, и вода была постоянно, а с этим сейчас большие трудности.
Ну вот давайте посмотрим, как в последние 6 лет российская власть в Крыму решает проблему водоснабжения. Мы видим, что вот запасы подземные. Вот они давали какое-то время, да, пространство для маневра. Можно было бурить новые скважины, перебрасывать воду из водохранилищ, да, в те регионы Крымского полуострова, где вода не собирается естественным стоком и так далее. Но вот мы видим, что уже 6 лет существует такая практика, что бурятся новые и новые скважины для того, чтобы Симферополь уже обеспечивать водой, да, необходимо бурить новые скважины. Насколько большим остается вот это пространство для маневра, чтобы такими временными методами, да, бурением скважин, решать проблему водоснабжения в Крыму?
Очень маленькое пространство и очень мало времени для маневра сейчас, потому что осадков, хоть они и прошли сейчас небольшие осадки, но их все-таки недостаточно. Тем не менее, водохранилища продолжают пересыхать, то есть вода, водохранилища многие не почищены, то есть зеркало поверхности большое, испарение большое. По официальным сообщениям, вот, например, Севастопольского водоканала, запас водохранилища уже половину от нормы, которую можно эксплуатировать. И, соответственно, дальше нужно что-то делать. Скважины дальше бурить нельзя, увеличивать их бурение по следующим причинам. Во-первых, запасы подземных вод тоже не безграничны, нужно учитывать подземные ресурсы, которые есть. Во-вторых, потребление воды теми людьми, которые сюда приезжают, все-таки увеличивается. Вот население, например, Севастополя и Крыма тоже увеличилось почти в 2 раза. И в-третьих, даже те скважины, которые есть, они уже бывают многие испорчены. То есть опять-таки та же самая уже избитая тема, когда идет подсос подземных вод, и эти подземные воды засоляют, то есть делают более жесткими и солеными те запасы пресных вод, которые уже имеются. И плюс еще такой вот год получился, что засуха, которая случается раз во много лет, там одни говорят 150 лет, ну, в Крыму циклически засуха бывает 3-4 года и 9-7 лет эти циклы, и эта засуха как раз попала сейчас вот на этот год. И еще обострение политического. То есть поэтому от Украины разными методами сейчас пытаются я имею в виду правительство конкретно, пытаются добиться, чтобы они пустили воду в Крым. Но пока это, к сожалению, не происходит, и вряд ли произойдет в ближайшее время. Ситуация безвыходная. Конечно, власть в своей горячке будет хвататься за любые поводы для того, чтобы в информационном поле эту тему как-то для населения представить в более лучшем свете.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Говорили мы о открытиях, да, о которых сообщали нам крымские средства массовой информации, что в подконтрольном России Севастопольском госуниверситете разведали большие запасы пресных вод в тектонических разломах. Но это не единственный, да, такой творческий подход, замеченный нами. В последние годы, да, в решении проблемы водоснабжения Крыма, вот Сергей Аксенов говорит о том, что можно из атмосферы добывать влагу и так далее. Ну что ж, будем внимательно следить за тем, как развиваются вот эти вот озвучиваемые проекты, будем внимательно следить затем, к чему приводит интенсивное использование подземных источников пресной воды в Крыму, которое уже продолжается последние 6 лет, как это сказывается на экосистеме Крыма. И в целом за ситуацией с водоснабжением в Крыму мы продолжаем следить внимательно. Следите вместе с нами на сайте Крым Реалии и в наших следующих эфирах. Ну а эту программу мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Андрей Гивко у микрофона. Андрей, приветствую. О чем поговорим далее?
Поговорим мы сегодня о Массандре. Поговорим о том, что она должна уйти с молотка в Крыму приблизительно за 9 миллионов долларов. Бывший генеральный директор предприятия Николай Бойко уверяет, что цена занижена в 2000-х годах. По его воспоминаниям, когда происходила оценка стоимости этой крымской земли, только виноградники оценили в более чем 7 миллиардов долларов. Среди потенциальных покупателей сейчас называют российских олигархов. На винодельню Массандра претендует бизнес-омбудсмен России России Борис Титов, экс-министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и президент российского Сбербанка Герман Греф. Не подтвердить, не опровергнуть свои планы на участие в торгах они журналистам телепроекта «Крым Реалии» не смогли, но вот далее мы поговорим об этой теме чуть более подробно. Стоит начать с того, что в план приватизации 2020 года Массандру внес российский парламент Крыма. Пресс-служба парламента написала об этом максимально коротко.
По решению народных избранников для приватизации в текущем году будет подготовлено имущество государственного унитарного предприятия Республики Крым производственно-аграрное объединение «Массандра».
Самый большой винодельческий комплекс Крыма оценили в 627 миллионов российских рублей. Это примерно 9 миллионов долларов. Цена максимально занижена, считает бывший гендиректор Массандры Николай Бойко. Он возглавляет предприятие 29 лет. В 2015 году вынужденно покинул Крым, занялся виноделием на материковой Украине.
Если мы возьмем сегодня 4000 без малого гектаров виноградников, 4000 гектаров виноградников – это 400 тысяч соток. А сотка в Крыму стоила и 10 тысяч долларов, и 20, и 25, и 50. Поэтому цифры, которые там крутятся, это абсолютно другого порядка. Это было где-то в 2000-х годах. Специалисты Рескомзема Крыма оценивали стоимость земли в Крыму. Виноградников Массандры была оценена в 6,3 миллиарда евро. Это не оборудованное, не обустроенное.
Некоторые эксперты считают, что определить стоимость Массандры вообще невозможно. Это все равно, что мировой музей оценивать. Во всяком случае, так утверждает сомелье Дмитрий Сидоренко. Давайте его послушаем.
Историческая ценность, которую невозможно, наверное, оценить какими-то деньгами, все-таки она имеет очень большое мировое значение. Эрмитаж, либо какие-то, то есть, ну, историческое наследие, то, что мы говорим, пирамиды Хеопса.
Сейчас крымская Массандра – это 9 винодельческих хозяйств на южном побережье полуострова, 4 тысячи гектаров виноградника – это больше площади города Борисполь, и 6 тысяч рабочих мест. Но главное сокровище Массандры в ее подвалах, считает генеральный директор Укрвинпрома Владимир Кучеренко.
Массандрівський підвал «Енотека» є надбанням книги рекордів Гіннеса, в якій знаходиться понад... більше мільйона пляшок. Лише масандрівські вина продавались на аукціонах в Соцбі. Це порядку 250 золотих медалей, 6 гран-при кубків і тому подібне.
Если вспоминать об уникальности подвалов Массандры, то в 2015-м туда спускались президент соседней России Владимир Путин и уже экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Политики распили коллекционную бутылку «Херес де ла Фронтера». Вину 245 лет, его приблизительная стоимость – 100 тысяч долларов за одну бутылку. Руководство Массандры списало выпитый раритет за 44 рубля и 17 копеек, и это указано. Сказали в официальной накладной. Документ опубликовал Центр журналистских расследований.
Кому достанется бесценная винная коллекция и уникальные виноградники, пока неизвестно. Российские журналисты называют фамилией бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева и президента Сбербанка России Германа Грефа. Именно его российские и крымские СМИ считают фаворитом на украинскую Массандру. Вот что написал журналист из Крыма Дмитрий Жмуцкий.
Сообщили на условиях анонимности, что действительно планируется акционирование с последующей приватизацией, говорят под Сбер.
В пресс-службе российского Сбербанка журналистам телепроекта «Крым Реалии» не подтвердили, но и не опровергли заинтересованность в приватизации Массандры. Получили вот такой ответ на запрос «Крым Реалии». Далее цитата. «Мы воздержимся от комментариев. Кому именно из россиян достанется Массандра, неважно, убеждена крымский политолог из Крыма, крымский политолог Евгения Горюнова. Она считает, что украинская винодельня станет престижной игрушкой в руках российских олигархов».
понятно, что Сбербанк, да, потому что у Ковальчука есть новый свет, а у Грефа нет ничего. Да ну как это? Ну обидно же человеку. Хочется что-то, что же, да, какой-то вот какой-то бренд. Поэтому, скорее всего, что это может быть и Сбербанк. Представляете, как это будет престижно, да, вот для этого человека. То есть фактически, как там, не знаю, Мону Лизу иметь у себя дома, да, вот, ну, вот какие-то вот такие вещи. То есть это престиж, это, конечно, вот человек может похвастаться, приедет к нему Путин, а он ему раз бутылочку коллекционного вина, да.
Подконтрольные Кремлю власти Крыма отобрали украинскую Массандру сразу после аннексии. С 2014 года винодельня находится под санкциями Евросоюза, а с 2015 и под санкционными ограничениями Соединенных Штатов. Продавать свою продукцию в Европу Массандра не может. Участвовать в престижных международных конкурсах тоже. Вина Массандры теряют в качестве. Об этом Николаю Бойко рассказал его друг, врач из Крыма. Сам бывший гендиректор уверяет, что принципиально не пил вина Массандры с 2015 года.
Когда-то после тяжелого дня, что-то было с операциями связано, решил расслабиться немножко, взял, купил пару-тройку бутылок Массандры, вылил в конечном счете и в канализацию, сказал, что я меняю свои взгляды на продукцию, на качество Массандры, пить не буду. Таких много, но мне нет возможности оперировать личными такими категориями. Я не пробую эти.
А, вы не пробовали?
Не пробовал, в принципе.
Несмотря на то, что вот некоторые крымчане жалуются на падение качества вин Массандры, современное руководство самой винодельни хвастается поставками в Китай, страны, где вино вообще не является популярным напитком. Гендиректор нынешней Янина Павленко сообщила, что Китай сделал заявку на первую партию вина после окончания пандемии коронавируса.
Самой большой популярностью пользуются наши сухие красные вина и крепленные красные вина. Наши китайские партнеры сказали нам о том, что экономика в Китае налаживается, жизнь налаживается, и сделали заявку на первую послекоронавирусную партию.
Еще один повод для гордости для нынешнего руководства завода – это выпуск лимитированной серии к 75-летию победы во Второй мировой войне со Сталиным на этикетке.
На данный момент на предприятии прорабатывается механизм передачи более 700 подарочных наборов, проживающим в Крыму, участникам боевых действий.
Вот перед нами только маленькая толика из того, что было приготовлено в сезон 1945 года. В приготовлении этого вина участвовали все хозяйства Крыма. Сортовой состав его такой, что его мог готовить весь победный Крым.
После аннексии Крыма России Массандра увеличила объемы производства сухого вина. Это мировой тренд, говорят местные виноделы, но есть и другая причина, убежден бывший глава Массандры Николай Бойко.
Не все могут позволить себе и по ментальности, и по пониманию, и по экономике держать виноград до такого вот состояния, что в нем 29-30% сахара, и с него будут делать эти шедевры типа муската белого красного камня. Зачем? Мы же можем до 20 додержать, сделать сухое, продать его, и вот так вот намного быстрее это все сделать.
Но вот проверить сохранность знаменитой энотеки Массандры сейчас невозможно. Известно, что в 2015 году Массандра провела распродажу уникальных коллекционных вин. Раритеты могли вывести в Россию, предполагает сомелье Дмитрий Сидоренко.
Что стало с этой коллекцией, никто же сейчас не говорит, какая часть коллекции. Была ли вся коллекция передана в Крым назад, либо часть коллекции ушла в неизвестном направлении.
Стоит напомнить, что Массандра в Крыму славилась как раз всегда своими крепленными десертными винами. И вот сейчас российская приватизация, это я процитирую, смерть до украинской Массандры, так считает крымский политолог Евгения Гринова. Она заметила, что винкомбинат деградирует после 2014 года.
Гитлеровцы не тронули во времена Второй мировой войны. Ну, то, что не взяли гитлеровцы, возьмут российские оккупанты. Такие тяжелые годы. Сухого закона Массандра выжила. В тяжелые 90-е годы, когда, казалось бы, да, все рушилось, вся экономика и прочее, Массандра выжила. И вот пришли русские. От Массандры ничего не осталось.
Массандра была желанной для бизнесменов всегда, и до аннексии тоже, рассказывает ее бывший гендиректор Николай Бойко.
И это было при всех практически президентах, при которых мы жили, но ни один из них не дал отмашку на то, чтобы идти по этому пути. Были чиновники, которые достаточно высокие и в Крыму, и в Киеве, которые выходили с этими предложениями. И к Ющенко Виктору Андреевичу, и к Леониду Даниловичу, и они отмахивались это, потому что аргументы, которые выдвигали, например, перед Леонидом Даниловичем, говорили, что мы вот здесь вот, дайте нам 46 гектаров виноградника, мы построим Монте-Карло. Здесь будет 70-звездные отели, здесь будут игры, здесь будет все, мы озолотим Украину. И он не пошел на это дело.
Но вот в 2009 году президент Украины, тогда он был Виктор Ющенко, чтобы сохранить целостность уникального имущественного комплекса, представил Масандре национальный статус. Предприятие перешло в 100% собственность государства. После аннексии Крыма Масандру передали управлению делами президента соседней России. В прошлом году Дмитрий Медведев своим указом перевел винодельню в собственность подконтрольных Кремлю органов управления Крыма. Теперь, похоже, следующий шаг – продажа винодельни Масандра. Вот такая вот история с ней.
Итак, это вся информация на текущую минуту. Итак, я напомню, что вы можете предложить нам свои темы для программы, вы можете присылать нам свои материалы, рассказывать о своих наблюдениях в Крыму. Мы всегда открыты для общения с вами. Пользуйтесь обратной формой обратной связи на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете адрес электронной почты, по которому можно связаться с нашей редакцией. Можете звонить нам как в прямой эфир, так и вне прямого эфира. Мы отслушиваем все сообщения, которое вы оставляете на нашем автоответчике. Ну и также напомню, что мы присутствуем в социальных сетях, где с нами также можно легко и просто связаться. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Не пропустите вечерний прямой эфир радио «Крым Реалии» в 18 часов. До встречи!